Блок-аут. О новостях блогосферы.
Всем добрый вечер. Это программа «Блогаут». Меня зовут Ирина Воробьева, и я расскажу вам о планах на этот час. Час, как всегда, будет делиться на две части. После 21.30 вы прослушаете записанное мной интервью с главой Greenpeace International Куми Найду, который рассказывает и про то, зачем он обращается к Владимиру Путину своим письмом, какой реакции он ждет и какие самые важные слова он сказал бы Владимиру Путину. Ну, в том случае, если, например, Владимир Путин откажет ему во встрече, и ему нужно будет все-таки эти слова сказать. Я очень рассчитываю на то, что на самом деле эта встреча состоится. Но если вдруг нет, то эти самые главные слова прозвучат в эфире «Эхо Москвы». Надеюсь, что все-таки до главы государства они долетят. Это все будет после 21.30. Ну, а сейчас я, конечно же, расскажу вам о рейтинге цитируемости блогеров за последнюю неделю, а также о самых интересных постах. Их довольно много, и много что обсуждают. И «Олимпийский огонь», и депутата Исаева, и Эдварда Сноудена, и все на свете. Ну, а сейчас топ-10 за последнюю неделю.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, компания «Медиалогия» по традиции присылает мне рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. И начну я с 10-го места, на которое внезапно скатился Алексей Навальный, который обычно у нас на первых местах, но сейчас все равно присутствует в нашем рейтинге, но на 10-м месте. Кипрскую офшорную компанию «Mirolo Investments Limited» оштрафовали на 20 тысяч рублей за незаконный захват земельного участка в Московской области, а также обязали устранить допущенные нарушения. Об этом, собственно, и сообщил в своем блоге Алексей Навальный, который ранее пожаловался на захват земли в Росреестр. По утверждению Навального, на этом участке построена дача главы компании «Российские железные дороги» Владимира Якунина. Кстати говоря, к Владимиру Якунину и РЖД мы еще вернемся, но уже попозже. Итак, 10-е место. Политик Алексей Навальный. 9-е место. Предприниматель Михаил Дворкович. Я напомню, что это брат вице-премьера Аркадия Дворковича. И он был задержан тут недавно при попытке поздравить Владимира Путина с днем рождения. В своем твиттере Дворкович написал, что пытался с помощью воздушных шаров запустить в воздух плакат с надписью «С днем рождения, Ультралорд». А его заподозрили в устроении несанкционированного митинга и, в общем-то, забрали в полицию, потом их там держали, и, в общем, была душещипательная история, которую Михаил Дворкович активно рассказывал в своем твиттере, и эти все его твиты на 9-м месте нашего рейтинга. Напомню, что это предприниматель Михаил Дворкович. 8-е место занимает аккаунт Greenpeace Russia в твиттере. Речь идет о том, что Мурманский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов фотографа Дениса Синякова, который был задержан на судне Greenpeace за атаку газпромовской платформы «Приразломная». Ну, точнее, за акцию, когда активисты пытались высадиться на эту платформу. Адвокаты просили изменить меру пресечения их подзащитному, но получили отказ. Синяков остается под арестом. Суд учел, что журналист может скрыться или воспрепятствовать следствию, если не будет содержаться под стражей. Слушание длилось более 5 часов, о его ходе сообщал аккаунт Greenpeace Russia в Твиттере, и, собственно, за этой трансляцией следили многие. Жалко, что суд не учел, что журналист может не только скрыться, но и то, что у журналиста маленький ребенок и неработающая жена, и что ребенок проживает с ними, и что сейчас вся жизнь этой семьи поломана из-за того, что Мурманский областной суд решил записать журналиста Дениса Синякова в «Злостные пираты». Это уже комментарий от меня, и я напомню, что на 8-м месте у нас аккаунт Greenpeace Russia в Твиттере. 7-е место Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», который готов вновь возглавить партию. Нас есть «Если делегаты поддержат, готов вновь возглавить партию», написал Миронов в своем твиттере. Данная позиция была высказана на фоне острой дискуссии, которая развернулась вокруг нынешнего председателя партии Николая Левичева. Ранее Санкт-Петербургское региональное отделение «Справедливой России» высказало за его смещение. Ну, а я, кстати, от себя хочу вам еще рассказать о той новости, которая пришла про Миронова буквально вот пару дней назад. История со штурмом квартиры сторонников Алексея Навального. Помните, такая история была, когда там все это пилили, значит, всю эту дверь, там выламывали. Это было огромное количество новостей об этом. Итак, вся эта история перед выборами мэра Москвы, оказывается, повысила узнаваемость «Справедливой России» среди избирателей. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов. Он сказал следующее. «После этих действий штурма квартиры, которые привлекли внимание к Левичеву и «Справедливой России», наша узнаваемость возросла чуть ли не в 2 или в 3 раза», — сказал Миронов в интервью газете «РУ». Насколько штаб просчитывал последствия, это отдельный разговор, и мы на эту тему будем еще беседовать. Но, с другой стороны, была решена главная задача. В условиях полной информационной блокады повысимость узнаваемость партии, сказал Миронов, отвечая на вопрос, не принес ли инцидент со штурмом квартиры репутационного ущерба Николаю Левичеву и партии в целом. Ну и, по словам лидера партии, выдвигая Левичева кандидатом в мэры Москвы, важно было повысить узнаваемость «Справедливой России» среди москвичей, учитывая, что через год состоятся выборы в Мосгордуму, где у СССР нет своих представителей. Вот такая история. Оказывается, вся вот это вот пиление двери и прочие остальные разборки со сторонниками Алексея Навального. Я напомню, что двое, по меньшей мере двое из тех людей, которые находились тогда в осажденной квартире, потом получили арест по 15 суток и отсидели эти 15 суток. И, в общем, эти 15 суток, оказывается, повышают узнаваемость «Справедливой России» среди избирателей, ну, по крайней мере, если верить лидерам эсеров Сергею Миронову. Я напомню, что его запись про съезд и про делегатов, о том, что он снова готов возглавить партию, я имею в виду вместо Николая Левичева, стать председателем снова на 7-м месте нашего рейтинга. 6-е место лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров. Решение отправить фигуранта болотного дела Михаила Косенко на принудительное психиатрическое лечение – это методы НКВД. Такое мнение высказал лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров. Отправка здорового человека с неподтвержденным независимой экспертизой тяжелым диагнозом на принудительное психиатрическое лечение – такую расправу себе позволяла только советская репрессивная машина в борьбе с диссидентами, написал Прохоров в своем блоге. И этот пост попал на 6-е место нашего рейтинга. Но в довесок, скажем так, к этой теме я бы хотела вам немного зачитать пост, который, кстати говоря, тоже получил большую популярность. Я сейчас его найду. Это пост моего коллеги Антона Ореха, который по поводу приговора Михаилу Косенко писал реплику. И писал он вовсе даже так, что еще тут вопрос в том, у кого какой диагноз. Сейчас найду эту запись обязательно и вам ее зачитаю. Итак, суд признал себя невменяемым, так написал Антон Орех, обозреватель «Эхо Москвы». Итак, я коротко буквально расскажу о том, что именно писал Антон Орех. Кажется, что в Фемиде наши ясноглазы дальше падать некуда уже. Но она всякий раз находит пространство ниже плинтуса, чтобы с грохотом туда рухнуть. Суд и приговор над Михаилом Косенко – это позор позоров. По делу Косенко вам совершенно необходимо знать следующие вещи. Его обвиняют в избиении ОМОНовца. Но даже сам, якобы потерпевший на суде Михаила не опознал. Подсудимый говорит, что не бил. Пострадавший говорит, что не страдал. Судья говорит, виновен. Случай Косенко выделяется среди прочих дел узников Болотной именно потому, что перемещения Михаила по площади зафиксированы как никакие другие подробно. Сняты, сфотографированы, и они яснее ясного свидетельствуют, что он ни при чем. Но ни устные показания, ни видеоматериалы не являются для суда доказательствами. При этом сам суд никаких документальных подтверждений вины Косенко предъявить не может. Вместо этого суд объявляет Косенко невменяемым, хотя никто из тех, кто находился в зале суда, никто из тех, кто следил за процессом, не считает подсудимого психом. Он инвалид второй группы, он принимает лекарства, но его расстройство не является ни тяжелым, ни опасным. По международной классификации это даже не считается болезнью. Единственный, кто считает, что Михаил Косенко опасный больной, это эксперты, нанятые судом, хотя эту экспертизу раскритиковали авторитетнейшие специалисты в области психиатрии. Но теперь Косенко не просто будет лишен свободы, он будет лишен свободы на неограниченный срок. У нас есть узники, срок заключения которых практически пожизненный. Я имею в виду Ходорковского и Лебедева, но даже в их липовых приговорах все-таки формально сроки указаны. На принудительном же лечении человек может находиться хоть всю жизнь. Это фрагмент из реплики моего коллеги Антона Ореха, обозревателя радиостанции «Эхо Москвы», который написал после приговора Михаилу Косенко. И, кстати говоря, этот пост очень был популярным именно в интернете в качестве реакции вот на то, как, какое решение приняли по фигуранту болотного дела Михаила Косенко. И, кстати говоря, я напомню еще одну вещь про это все. Я напомню, что в период судебного следствия у Михаила Косенко умерла мама. И Михаила Косенко не отпустили на похороны мамы. Его не отпустили для того, чтобы попрощаться с близким человеком. Последний раз на него посмотреть. Последний раз, да все последний раз. Не отпустили. Посчитали, что Михаил Косенко опасен, и наверняка совершил преступление такой тяжести, что недостоин того, чтобы быть человеком. Итак, я напомню, что, собственно, начала я с блога Михаила Прохорова, лидера гражданской платформы, который назвал решение по Михаилу Косенко методами НКВД. Пятое место – певец Филипп Киркоров. Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек. С рождением детей звездную пару одним из первых лично поздравил Филипп Киркоров. Только разошлась наша компания. Не встречал более счастливой женщины сейчас, чем Алла. Теперь моим Алле, Виктории и Мартину будет не скучно. Так Киркоров прокомментировал радостное событие в своем твиттере. И этот его пост на пятом месте нашего рейтинга. Четвертое место – депутат Государственной Думы Николай Валуев, который считает, что бой между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко оставил много вопросов. Об этом он написал в своем микроблоге в твиттере. Как я и предполагал, до восьмого раза Владимир будет висеть на сопернике, связывая атаки с ближних дистанций, используя запрещенные приемы или приемы на грани. По странному стечению обстоятельств рефери не замечал, сделав лишь одно замечание, написал Валуев. Мне бы за такое сделали бы замечание раз в пять больше, сняли бы очки. Считаю, что схему поединка штаб Кличко вел по знакомому сценарию единственно верному. Но этот сценарий не вызвал одобрения у большинства зала. Есть результат, и я не оспариваю его победу. Но такой бой ставит больше вопросов, чем ответов. Вот такую длинную тираду, разбивая на несколько постов, написал в своем твиттере Николай Валуев, депутат Государственной Думы, и этот пост его попал на четвертое место нашего рейтинга. Третье место – глава оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко. Огонь зимних Олимпийских игр 2014 года потух на втором этапе забега по территории Кремля в Москве из-за не до конца открытого клапана факела, заявил президент оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко. Факел в руках 17-кратного чемпиона мира по подводному плаванию Шаварша Крапетяна потух более чем на 20 секунд, после чего был зажжен одним из сотрудников, сопровождавших забег. Сотрудник не полностью открыл клапан. Следующий этап восстановили от лампады с аутентичным огнем. Такое случается. Впереди 65 тысяч километров, написал Чернышенко в своем микроблоге в Твиттере. Ну, кстати говоря, здесь тоже я вам обращаю ваше внимание, очень смешные моменты. Ну, например, я напомню, что действительно факел был зажжен одним из сотрудников, и был он зажжен ни много ни мало зажигалкой Зиппо, которая немедленно воспользовалась этой ситуацией. Фотографию, где сотрудник поджигает факел, вывесила себе на главную страницу в Фейсбуке в качестве иллюстрации вообще компании Зиппо. И я не понимаю, просто была это шутка или нет, но, по крайней мере, из того, что я видела, там было дикое возмущение, мол, что же вы воспользовались такой вот штукой, как же вам не стыдно. И, кстати говоря, еще про олимпийский огонь. Есть такой наш коллега Дмитрий Губин, который написал целый пост «Мнение факелоносца». Он пишет, что факелоносец – это я, если что. В декабре 2005-го он нес огонь Туринской Олимпиады на этапе эстафеты огня в Генуе. Ну, там он рассказывает, как это все произошло, где, значит, кто оплачивал, кто там был и так далее. Значит, и вот там он пишет, я узнал, что олимпийский огонь во время эстафеты случается, гаснет. Хотя и представить не мог, что у нас за три дня он умудрится погаснуть 4 раза. И когда вы читаете, что он уже, бог его знает, может, погас и 5-й, и 40-й, теперь о том, как устроен факел, что делают факелоносцы, от чего огонь может гаснуть. Итак, сам факел – это металлическая, пустотелая дизайнерская штуковина. В рукоятке есть емкость для съемного баллончика с газом, от которой через факел изнутри тянется трубочка к верхушке, представляющая собой форсунку, как на газовой плите. Ну или сочинский факел ничем по устройству от туринского не отличается. Ты стоишь на своем участке номер 129, безумно счастливый. Приближается бегун номер 128, ну или прыгун, или ползун с факелом в руках. Нести его можно как угодно. А твой факел пока еще в положении выключен. Когда 128-й приближается метров на 25, специальный человек ключиком открывает вентиль в корпусе, и ты слышишь, как шипит газ. Я, кстати, спросил, надолго ли хватит. Мне ответили, улыбаясь, что рассчитано с избытком. Факелоносец приближается. Дмитрий Губин, перед ним был итальянский дедушка лет под 80. А дедушку, как и его, на всех этапах сопровождал бегущий рядом Браво Рогацо Марио. Видимо, итальянский КГБшник, с которым он успел потом поболтать, но, к сожалению, не спросил выданного ли ему по службе зажигалка Зипа. Итак, ты подносишь факел, прикуриваешь от чужого факела, пожимаешь руку дедушке, позируешь для снимка, значит, и так далее, и в путь. Ощущения, понятно, самые сильные. Дальше ты добегаешь до своего сменщика, он прикуривает от твоего факела, вы обнимаетесь, и он, значит, эстафета продолжается дальше и так далее. Дальше у вас забирают факел, перекрывают вентиль и уносят на дезактивацию. Это значит, что баллончик вынут, оказывают трубу, перекусят, чтобы факел нельзя было использовать повторно. Затем им всем там вернут факел на память и так далее. Итак, на что обращает внимание Дмитрий Губин? В факеле, не считая корпуса, есть только баллончик с газом, запорный вентиль и газовая трубка. Если наши факелы постоянно гаснут, значит, с вероятностью 99% дело в баллончике, а не в полностью открытом вентиле, как это поначалу сообщили, когда огонь первый раз погас в Кремле. Хотел бы я знать, пишет Губин, кто эти замечательные баллончики произвел и кто контракт на их поставку подписывал. Возможно, случилась штука, от которой мучаются люди, вымыв руки в общественных туалетах по всему миру. Знаете, во всех электросушителях для рук поставлены одни и те же бракованные китайские датчики, которые на руки не реагируют. Возможно, тут тоже без Китая не обошлось, но, возможно, и наш спецназ. И последнее. Значит, как он пишет, как я реагировал, когда огонь первый раз погас в Кремле, и, будучи подожжен от зажигалки ФСОшника, стал реально паленым. Так же, как и большинство моих знакомых, со стыдом и злорадством одновременно. Ну и дальше он объясняет, почему это и как. В общем, вот так выглядит олимпийский факел, вот так выглядит передача, и, в общем, более-менее понятно, как это все произошло, и, может быть, даже кому-то стало понятно, как он гаснет. Я напомню, что, возвращаясь к нашему рейтингу, что начали мы с объяснения, почему же гаснет факел Олимпиады. Это глава оргкомитета Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко. Его пост на третьем месте нашего рейтинга. Второе место — Дмитрий Бородин, сотрудник дипмиссии России в Нидерландах. Между Россией и Нидерландами разродился дипломатический скандал. В Гааге полиция задержала сотрудника российского посольства Дмитрия Бородина, которого заподозрили в избиении собственных детей и на 3 часа отвезли в участок. Дмитрий Бородин рассказал в Твиттере, что к нему ворвались некие люди в форме и избили его, заковали в наручники и отвезли в полицейский участок вместе с детьми. В участке, по словам Бородина, они провели около 3 часов. Также, по его словам, его задержали, несмотря на то, что он сообщил о своем дипломатическом статусе. И далее он добавляет, даже при холодной войне такого не было. Ну, насколько мне известно, были принесены извинения, и, в общем, как я понимаю, эта ситуация более или менее исчерпана. Итак, первое место — вице-президент ВКонтакте Илья Перекопский. Депутат-единоросс Андрей Исаев вместе со своим помощником оказался замешанным в инциденте в самолете, в результате которого экипаж был вынужден вызвать полицию. О дебоше на борту самолета Аэрофлота рейса Санкт-Петербург-Москва сообщил в своем твиттере заместитель генерального директора ВКонтакте Илья Перекопский. Исаев там писал пост о том, что вот он съездил в Санкт-Петербург, там выступил здесь, выступил там. На что Перекопский ему пишет: расскажите избирателям, как из-за вас и обдолбанного вашего помощника весь борт ждал, пока полиция снимет вас с рейса Питер-Москва, возмутился Перекопский, обращаясь к Исаеву. И, собственно, после этого все и началось. И этот пост, который написал Илья Перекопский, на первом месте нашего рейтинга. Я по традиции благодарю компанию «Медиалогия» за то, что она каждую неделю составляет и присылает мне рейтинг цитируемости блогеров за неделю.
Топ-10. Лучшие блогеры.
И еще буквально 3 минутки у меня есть, чтобы рассказать вам про один блог и одного человека. Про человека я советую вам, искренне советую самим найти и почитать, про 16-летнюю пакистанскую девочку Малалу Юзуфзай, которая получила премию Сахарова, до этого получила премию Анны Политковской, но в целом речь идет о том, что девочка в свои тогда еще 11-12 лет уже боролась в Пакистане, я напомню, Пакистане, не России, не Дании, не Великобритании, а именно там, за права женщин и за свое личное право на то, чтобы быть образованной. Просто поищите сами, посмотрите, огромное количество уже материалов в интернете. Мне, честно, до сих пор стыдно, что я до сегодняшнего дня не знала историю этой девочки, на которую было совершено покушение, которая пережила дикое количество операций, потому что в нее стреляли. И вот она такая, и она такая сильная, и у нее такой уровень самосознания, что просто можно позавидовать, честное слово. Поэтому обязательно найдите и почитайте. И еще одна важная штука, которую я хотела вам рассказать, это тоже моя коллега Наталья Селиванова. Я сегодня что-то коллег как-то люблю очень сильно. Смотрите, вот написала месяц назад блог о том, как и почему жители поселка в Костромской области оказались отрезанными от мира в буквальном смысле. Туда просто там просто перестали останавливаться все эти электрички и поезда, и останавливались там типа раз в неделю. Она написала блог на Эхе, в тексте обратилась к Владимиру Якунину, главе РЖД, в общем, практически не рассчитывая на то, что будет какой-то ответ. Ну, там десятки комментариев, более 50 тысяч просмотров, звонки, переговоры и так далее, одна инстанция, другая инстанция. В общем, короче говоря, о чем пишет Наталья? О том, что благодаря настойчивости сельчан, о том, что благодаря этому посту и всему остальному дело сдвинулось с мертвой точки. Значит, с 20 октября на этой станции будут останавливаться все поезда, следующие в этом направлении. Ну, тут от себя я хочу добавить, что можно было, в принципе, так не... скажем так, как-то, не знаю, сделать просто все обратно, но неужели нужно, чтобы все поезда... В общем, короче говоря, сейчас им там все дороги сделают, все поезда будут останавливаться, и, в общем, все жители, которые там проживают, теперь, по крайней мере, не отрезаны от остального мира, где живя в населенных пунктах, где поезда останавливаются раз в неделю. Это блог Натальи Селивановой, прочитайте, там много подробностей у нас на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Ну что же, это программа «Блогаут». Меня зовут Ирина Воробьева, и я напоминаю, что буквально через несколько минут вы услышите интервью с главой Greenpeace International Куми Найду, который рассказывает про судьбу своих коллег и о том, почему он обратился к Владимиру Путину.
Программа «Блогаут».